Друзья, а с нами уже Наталья Воронкова, руководитель волонтерской сотни. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, конечно, вся страна переживает, что происходит на Востоке. Вы вот только вернулись из Авдеевки, и не только в Авдеевке вы были, да? Давайте вот самую последнюю информацию. Как живет сейчас город, и удается ли все-таки восстанавливать его после тех повреждений в результате обстрелов боевиков? Ну, Наталья, давайте так, во всяком случае, то, что вы видели.
Ну, у меня это вызывает, как бы, безусловно, как бы смех, да, как бы, потому что слово «восстанавливать» — это очень, как бы, ёмкое слово. Давайте будем отличать слово «восстанавливать», как у нас некоторые политики пишут в Фейсбуке: «Мы восстановили 149 домов», да, и отличать, что такое мы прекратили...
Залатать крышу.
Это даже не залатать, а мы дом, в который прилетел град, мы его затянули клеенкой. То есть это даже не залатали, или дома закрылись деревянными щитами, да, как бы это является аварийная остановка дальнейшего разрушения, как бы, и больше ничего. Как оказалось, мы ходили к главе Авдеевки, к Павлу Малыхину, мы долго разговаривали на эту тему, почему не происходит восстановление, и, к сожалению, оказывается, у нас так построено на данный момент законодательство о том, что квартиры, которые принадлежат людям, да, приватизированные, местная администрация не может восстанавливать.
Почему?
Юридически нет законодательства. Вот тут,
слушайте, и, ну это же реальный форс-мажор.
Дмитрий, и у меня тут, ну потому что как бы они не являются, опять же, мы говорим о том, что эти квартиры, там есть четко статья, сейчас просто нету под руками, чтобы процитировать, о том, что эти квартиры должны быть повреждены в результате террористического акта. Как бы эти квартиры не признаны как таковыми, которые повреждены в результате террористического акта. И вот тут возникает патовая ситуация. Они как бы
это,
непонятно...
Наталья, вы простите, это не патовая ситуация, это какая-то казуистика. Нет,
это казуистика дикая. А когда ты приезжаешь к людям, у них посечены окна, они сами пошли, купили клеенку, потому что они не дождались, пока им администрация выдаст, потому что это длительный процесс, это бюрократический процесс. Вот. И они говорят, а нам в администрации сказали, мы не можем вам ничем помочь, потому что у вас не прямое попадание.
А, надо было, чтобы...
Да! То есть рядом упало, это не считается у нас.
Какой-то черный юмор, вы знаете.
Это не просто черный юмор, но это звучит действительно как издевательство, и при этом глава, как бы, Авдеевки разводит руками и вместе со своими подчиненными о том, что они не могут что-то сделать. Когда я звоню выше, они говорят о том, что вроде бы могут, и, знаете, это мне напоминает, пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что, как бы. То есть, по-моему, заинтересованность есть только у волонтеров и у самих людей, которые это делают. Причем больше всего, да, как бы, злит о том, что существует... Вы понимаете, если бы не было публичных заявлений, если бы мы развели руками и сказали, мы как представители государства, как представители госчиновников, да, тот же Малыхин и Жибривский, мы не можем юридически ничего сделать. Нет, у нас как бы Жибривский, во-первых, пишет постики в Фейсбуке о том, что 11 февраля он восстановил 149 домов. Дайте, пожалуйста, фотографию до и после. А еще очень хотела бы, чтобы кто-то из, неважно, СБУ, депутатов, как бы, сделал запрос о том, на каждую область администрацию, сколько строительных материалов они отправили, а потом пришли на вот тот самый логистический склад и слечили, сколько их осталось в наличии.
Так я как раз
куда
и хотел спросить,
отправили.
Ведь вся Украина отправляла, мы видели эти грузовики,
строительные,
да,
материалы.
Строительные материалы, в основном стройматериалы шли. Не, ну понятно, одеяло, еда.
Не, поступает часть материалов на Авдеевку, но они достаточно медленно выдаются, опять же, бюрократические процедуры. Люди должны, то есть примерно, у меня есть аудиозапись, когда дедушка, которому 77 лет, он говорит, слушайте, ну я ходил, я устал ходить, говорит, и выпрашивать эти 4. Мне сказали, что мне могут выдать 4 метра клеенки. Что сделает дедушка 77 лет? Он еле-еле ходит, он пошел и купил эту клеенку сам, и сам забил свои окна.
Я еще знаю тоже такую проблему, это в станице Луганской. Там, то есть, выдают материалы строительные, но там, вот как вы сказали, 70-летний дедушка, там тоже уничтожила просто дом,
и он
крышу,
должен сам его ремонтировать.
Да. Ему привезли строительные материалы, но кто их будет делать?
Вот,
это
тут,
нужна какая-то волонтерская бригада.
И тут я вам дополняю. И опять же, мы берем за основу на общем собрании заявление Жибривского, который, как бы, да, там слышали очень многие люди, когда он говорит о том, что мы готовы платить по 300-400 чуть ли не там гривен в сутки, да, или там за, не знаю, как сейчас котируется, честно говоря, не в курсе, зарплата строителей. Мы готовы платить? А у меня вопрос, а на каком юридическом основании мы готовы платить? И что вы сделали для того, чтобы кто-то, неважно, западной Украины, приехал, как бы, да, и что-то начал делать? Где эти ремонтные бригады? Ну почему как бы это все опять должно ложиться на плечи тех людей, которые как бы по сути не должны этим заниматься?
Тем более парадоксально, что и бюджет есть, если Павел Жебрицкий говорит, что мы готовы платить, да, и стройматериалы есть, которые там вся Украина
гипотетически
передавала.
Да. Фактически не работает.
А если есть бюджет, то кинуть клич. А сейчас людей без работы, тех же строителей, очень
фактически
много.
Фактически, Дима, это не работает. Мы еще будем выяснять отношения с Донецкой обладминистрацией. По поводу станицы Луганской, уверена, что у Горбуза та же самая ситуация. Как бы. Это клише чиновников. Написать хорошие звиты, значит, президенту отчитаться о том, что у нас все сделано. Вот очень хочу сейчас увидеть, если честно, отчет Жебрицкого, да, президенту о том, что было сделано. Я-то знаю, что сделано. Я-то это видела своими глазами. Я-то вместе с нашими еще другими волонтерами мы объездили и обсмотрели.
Ну, скорее всего, это же будет не публичный звит. Это же в интернете не повесят.
Ну,
понимаете?
Говорят о том, что он где-то выложен на сайте чуть ли не администрации президента. Поэтому я вот просто только... Я только сегодня утром вернулась. Я просто физически еще не успела добраться. А в Авдеевке интернета нет. Авдеевку вчера, вы знаете, прекрасно опять обстреляли. Марьинку у нас обстреляли. В Марьинке тоже ничего не поменяется. Как бы уверена, как бы будет примерно то же самое. Это схема действия чиновников. Ну...
А вот я читаю, что не только вчера обстреляли Авдеевку, а и штаб АТО пишет 18:19. Это буквально 20 минут назад, что боевики снова осуществили обстрел жилых кварталов населенного пункта Авдеевка с применением тяжелого вооружения. Снаряды попали в дом, где находится наблюдательный пост украинской стороны совместного центра по контролю и координации вопросов. Попали прямо в СЦКК.
Ну, это, скорее всего, ну, я знаю, о чем идет речь, где примерно, давайте не будем в эфире, как бы об этом просто говорить.
Ну да, то есть вы утверждаете, что нету такого, как бы, регулирующего закона, да, который, вот, у меня разрушен дом, я пришел в администрацию или пришла, и мне сразу же везут,
знаете,
материалы.
Как это, знаете,
и...
как отвечать? Нет, подождите, выдавать материалы они могут. Но определенные материалы. То есть вот вам как пример, да?
Ну там, я прошу прощения, Наташ, но там нужны кирпичи, а не пленка.
Так.
И цемент нужен, чтобы заделать
абсолютно
дырку в стене. И окно,
абсолютно.
И окно поставить.
И тут мы начинаем играться. Это капитальное строение, коммунальной собственности, не коммунальной собственности. Просто как пример для обычного слушателя. У нас есть дедушка, вы помните, в прошлый раз, которому влетел прямо в квартиру снаряд. Дедушке ногу обварило кипятком. Дедушка лежит сейчас, у него на этой почве произошел инсульт, он в тяжелом состоянии лежит в больнице Мечникова. В Днепропетровске он находится.
В Днепре.
Этот дедушка, сказали врачи о том, что через месяц его будут выписывать. И вот его родственники говорят, а куда нам его девать? И вот тут патовая ситуация. Почему мы пришли и начали разговаривать? Куда нам девать дедушку? Потому что у дедушки вместо окна большая зияющая дыра, и низ тоже как бы стены вывален. На что нам сказали? Ну, гипотетически, как основу коммунального дома мы заделаем вот здесь кирпичами сами, за счет кого какие бригады, это не обговаривалось. Окно мы вставим, а то, что внутри у дедушки будет разруха, это уже частная собственность. Все, это значит, дальше уже как бы мы ничего не имеем права делать. И вот тут возникает патовая ситуация. Да?
Не, ну хоть
да.
Так, слушайте, хотя бы поставить стену,
дедушку,
и поставить окно.
Дедушку после инсульта не привезут как бы в разрушенное внутри полностью помещение, когда у него внутренние перегородки все там разошлись. А плиты трескаются у людей. Ну, там много таких нюансов. В основном это какие-то международные организации. Вот я проходила и спрашивала, разрушение 2014-2015 года, кто вам вставлял окна? Никто не сказал о том, что за счет местной администрации или за счет областной администрации были вставлены окна. Это все какие-то международные организации, которые вставляли окна. Я прошу прощения, можно я напомню, 3-й год войны. И мы по-прежнему не можем выработать этот механизм. Причем местная администрация утверждает о том, что в курсе, о том, что нет механизмов оказания помощи людям. И Гройсман, и Турчинов, и весь Кабмин. Но никто ничего не предпринимает. Ну, значит, в данном случае, помните наш разговор, да? Им наплевать на людей. Я могу утверждать о том, что власти наплевать на людей.
Вы сейчас общались с властью. Я же не ошибаюсь, после возвращения из Авдеевки, это произошло сегодня утром, вы уже побывали в Верховном Совете. Вы общались с депутатами, да?
Я общалась, это был, скажем так, такое собрание женщин под названием «Роль женщин в сохранении здоровья нации». Как бы это собирала Ольга Вадимовна Богомолец, как бы были представители различных клиник, ну, в общем, общем, по сути, как бы различные лидерские такие женские начала, как бы какие-то громадские объединения, какие-то там благотворительные фонды, очень много разных людей, депутаты какие-то присутствовали. Но, как по мне, исходя из перечня присутствующих, которые должны были быть, ну, мягко говоря, как бы это проигнорили. Общий посыл, который, да, был, мы говорили с вами о том, что давно уже пора женщинам объединяться, да, вот ребята на фронте, они уже давно говорят, мы уже понимаем, матриархат спасет страну. Как бы это однозначно, и как бы никто с этим даже не спорит. Исходя, вот, потому что женщины на данный момент являются вот той вот движущей силой, которая является такой вот волшебный пинок дает для того, чтобы что-то работало. Потому что каждая из нас в первую очередь мама. Каждая из нас это сестра, дочь. Мы когда-то будем бабушками, да, и мы понимаем о том, что нам болит за это все. Вы понимаете, мы можем очень долго играться в эти бюрократические процессы, только вот у тех, кто маленькие детки, и вот, вот этих людей возрастных, пожилых людей, у них времени нет. Время у них истекает. И они умрут в своих вот этих вот домах, которые затянуты клеенкой и досками.
Давайте вот все-таки подумаем о том, что нужно сделать, чтобы, как вы сказали, дать этот священный пинок.
И я нашла все-таки, я искала, и я нашла. Это законопроект о финансировании восстановления разрушенных в АТО частных жилых домов. Этот законопроект был внесен Натальей Королевской, это ее законопроект, и еще Солода и Павленко, еще в апреле 2016 года. Но потом его рассматривали, и все-таки в декабре 2016 года его не приняли.
Конечно, зачем принимать? Ну, как бы у меня нет, вы знаете, я достаточно плохо отношусь к разным политическим силам, я как бы стараюсь от них, от всех дистанцироваться, вот, поэтому Наталья Королевская у меня явно не вызывает как бы положительных эмоций, но неважно, сама суть закона,
которая... Мне кажется, какой-то законопроект не был прописан так, как нужно было провластным силам.
Вот, ну у нас же, слушайте, у нас все люди идут в Верховную Раду зачем, как бы? За тем, чтобы лоббировать собственные или олигархические интересы. Здесь, видимо, как-то, ну, не совпало.
Такая вообще...
Извините, что это с издевкой звучит, но
нет,
это так именно.
Минорная картина, потому что когда страна в войне, то, наверное, должны быть люди, которые думают и несколько иначе, правда? И
ну, все надеялись. Но нету законопроекта о финансировании разрушенного жилья.
Да, но тогда такой вопрос, друзья. Скажите, пожалуйста, ведь все-таки не зря называются не просто там администрации, а, внимание, военно-гражданские администрации. Все понимают, что на этой территории идет война. И администрации военно-гражданские. Значит, и полномочия у них бы должны быть, соответственно,
должны быть
военно-гражданскими. И в неких чрезвычайных ситуациях наверняка такие военно-гражданские администрации должны принимать нестандартные решения. Возможно, даже они должны проигнорировать какие-то юридические, казуистические моменты.
Ну, я не думаю о том, что это в силах, скажем так, главы Авдеевки, да, но то, что это в силах Жибриевского, это в силах Горбуза, позаботиться о своих людях, то как бы я уверена в этом, да, тем более как бы у нас прямое подчинение идет как бы непосредственно президенту, я думаю, что поговорить с ним и о том, что это наш народ Украины, там Потерпае, это и, они живут в этих
и
домах.
И я вот разбитых. Хотел сказать, что люди-то четко запомнят, что прилетает с той стороны, разрушает, а восстанавливает эта сторона, да, вот, вот что еще? Люди же
знаете, все... самое обидное для меня было очень слышать по поводу Дебальцева, да, но мы продолжали и продолжаем как бы поддерживать некоторых наших людей, которые остаются на той стороне, передавать туда посылки, потому что там не очень хорошее у них финансовое положение. Так вот, обидно было слышать, безумно обидно, когда мне женщина-медсестра, которая там осталась, которая оказывала помощь всем там раненым в бомбоубежище, мы еще тогда за времен Дебальцева познакомились, январь 2015 года, она сказала, ты знаешь, а у нас восстановили больницу. У нас за 10 лет не было так тепло, как восстановили сейчас. И вот, извините, у меня такая большая зеленая жаба давит. Почему они могут... А мы нет. Почему нам наплевать на своих людей? Пожалуйста, я ж не хочу выступать только в роли Цербера. Я сколько раз предлагала, пожалуйста, огромный опыт есть. Я готова помочь, я готова выписывать пенделя, я готова ездить. Я еду в зону АТО, вы знаете, в прошлый раз я поехала на 3 дня, я осталась там на 2 недели. Сейчас я поехала на 2 дня, я опять провела там неделю. Это все время бесконечный процесс. Я готова там находиться. Я готова помогать местной администрации. Расскажите, что сделать, чтобы приняли закон. Кому из депутатов сесть под дверью и сказать о том, что я никуда отсюда не уйду? Гройсману? Поедем к Гройсману, наверное.
Нет, ну если закон, то надо к депутатам Верховной Рады идти, безусловно.
Инициатива чья-то должна быть. У нас нету инициативы, нам наплевать на людей, не нам, а им там наплевать на людей.
Ну, слушайте, а что у нас, депутаты вообще перестали общаться с волонтерами, например?
Да, большинство случаев, я единицы знаю депутатов, которые продолжают общаться с волонтерами.
Давайте сделаем еще попытку. Вот исходя из того, что вы видели, да, по той же Авдеевке, давайте делать еще попытки. Ну, а какие другие варианты? Мы понимаем, что ситуацию нужно менять.
Пожалуйста, у вас есть мой телефон, да, все, кто как бы депутаты вдруг захотят, заинтересуются проблемой Авдеевки, захотят сделать запросы на Жибриевского, захотят сделать запросы на глав обладминистрации, сколько стройматериалов было выслано, которые захотят посмотреть, как это они были использованы. Пожалуйста, дайте им мой телефон, я готова с ними связаться, я готова работать.
Договорились, Наталья Воронкова, руководитель волонтерской сотни сейчас в нашем эфире. И был ли у вас разговор, собственно, с Павлом Жибриевским?
Нет. Он избегает...
Ну как? Ну прямо так... Может быть, он действительно там на объекте, как говорят.
Нет, ну его не было как бы в Авдеевке. Я в эти дни его не видела. Сколько мы были неделю, как бы мы с ним не пересекались. Мы приходили на совещание. Сейчас наиболее глобальная проблема, которая номер один сейчас стала, это вода. Вы знаете о том, что да, в кранах, как бы я писала свой пост в Фейсбуке, и если в тот день, когда я написала пост в Фейсбуке о том, что мы 3 дня сидели без света, свет таки тадам включили, не знаю, правда, надолго ли, не перебьют ли в ближайшее время что-то еще, то вот вода в кранах таки исчезла.
Ну, то есть последняя информация, что осталась одна заказчика, будут делать с фильтровальной станции, и все. 20 тонн воды везут из Харькова, и все. Это какие-то просто...
Из Днепра тоже везут воду. Сегодня и волонтеры, и симики как бы развозили питьевую воду. И опять же, давайте не забывать, это та проблема, которая у нас как бы, да, существует. У нас 87, если я не ошибаюсь, детей-инвалидов там находится. Еще около 100 у нас взрослых инвалидов, которые не могут встать и выйти. Это надо домой занести питьевую воду, а потом кто-то еще должен и техническую воду занести. Да, она тоже нужна, в принципе. Мало того, как бы есть еще просто пожилые старики, которые не имеют группу инвалидности. И стоит отдать должное соцслужбе Авдеевки Светлане Рубцовой, которая как бы подыскивает все эти, они обзванивают, они сидят вместе с волонтерами. Вот тут я вижу сотрудничество. Вот тут я вижу, что человеку не все равно, и она старается максимум сделать. Симики присоединяются, волонтеры, и вот все вместе мы пытаемся как бы, да, решить там проблему поставки воды, и в том числе просто пожилым людям, которые не ходят.
Но я вот, вы знаете, я чувствую, что надвигается вторая волна помощи Авдеевке, это необходимо. Да, и тут надо скоординировать. Правильно, у нас в эфире не бывает непроверенных волонтеров, с нами сейчас Наталья Воронкова, это волонтерская сотня. Давайте скоординируем, какая помощь, куда, как найти правильно для всех, кто хочет сейчас откликнуться.
Наверное, проще было бы дать в эфир мой телефон, потому что на данный момент...
Но у вас просто телефон будет разрываться, сможете с этим,
я
да?
Я выдержу, я его переключу.
Я думаю, лучше дать страничку в Фейсбуке.
Страничка в Фейсбуке Наталья Воронкова. И сейчас, пока мы с вами разговариваем, я дам телефон горячей линии наш. Он существовал как бы уже несколько лет у нас. На том, чтобы вот, наверное, те, кто хотят помочь, они могут сказать. Потому что на данный момент волонтеры обзванивают всех старичков и спрашивают, что им нужно. Кому-то нужны ходунки, кому-то нужна палочка, кому-то нужны лежачим, опять же, нужны памперсы. Вы меня простите, когда мы приезжаем и видим мальчика на инвалидной коляске и видим в не очень хороших условиях, да, мы спрашиваем, а как вы здесь находитесь? А теперь вдумайтесь. Они говорят, а у нас там на Старой Авдеевке дом разбило, и мы здесь в новой части Авдеевки, мы снимаем за коммунальные услуги. И тут у меня коллапс мозгов. Опять же, где власть? Я стесняюсь спросить. Да? А что вы им предложили, этим людям? Ну, то есть системы, ну, система оповещения, отсутствие бомбоубежищ. Я вам могу показать фотографию, мы делали с одним из телеканалов сюжет о том, людям некуда просто иногда бежать. Бомбоубежища просто закрыты на ключ, как бы. Вот,
это уже вопрос, кстати, к местной власти.
Это к местной власти, да. Они делают. Я вам покажу фотографии после эфира и выложу их в Facebook о том, как они делают бомбоубежища. Опять же, повторюсь, шел 3-й год войны.
Да, это правда.
Я помню информацию, когда была первая волна помощи Авдеевке, и администрация просила уже не присылать никакую помощь, потому что склады были завалены, и очень много было и еды, продуктов, одежды, и материалов, также строительных. Но была другая проблема, что люди наглели, и, ну, по словам представителя администрации, наглели и говорили, ну, дайте мне больше. Приходили каждый день, даже если им и не нужна была помощь.
А можно я поправлю? А да. Учет кто-то вел выданной гуманитарной помощи? Я менеджер, да, вот до мозга костей.
Ну, конечно, нужно организовать процесс.
Мало того, где эту раздавали помощь? В Новой Авдеевке, где, извините, вот такие вот личика круговоротом каждый день проходили одни и те же, как бы получали гуманитарную помощь. А до Старой Авдеевки кто-то доехал, а там пытались раздать, а по домам пытались проехать, а пытались спросить, кому что нужно. Ну, ребята, ну это не желание, это называется, вы знаете, я люблю это слово, око замыливание, понимаете, как бы, ну, по-другому я это сказать никак не могу.
Ну да, но я думаю, что все равно надо, значит, в Мариуполь к Павлу Жебриевскому обращаться, рассказывать, и какой другой путь. Я сейчас ваш телефон даю, мне просто Наташа передала сейчас. Горячая линия, волонтерская сотня, эвакуация.
Ну, это он назывался эвакуация, но это мы его делали на всякий случай на эвакуацию.
Кстати, а готов план эвакуации у местной власти?
Уже, спрашивали? Да. Ну, а может быть, недоскональный, скажем так, но по сравнению, они сделали уже выводы по сравнению с 2015 и 2016 годом, да, как бы они знают, куда вывозить, они уже подготовились, угу. Какими средствами вывозить, они знают.
Они это местная администрация, это военно-гражданская.
Это, в общем, область сработала. Область. МЧСники очень большие выводы сделали МЧСники. Угу. Я не вижу, если честно, для меня большой вопрос, что кроме того, что снимался на фоне кормящихся людей, делал там Павел Иванович, вот я не знаю, в чем заключалась конкретно его работа, и кроме того, что он проводил совещание.
В организации, наверное. Ну вот, совещание.
МЧСники были...
Нет, да я это говорю без иронии, потому что действительно координация нужна, это просто необходимо.
Возможно. Мне нравилось, как работает местный глава администрации, и мне нравилось, как работают МЧСники. Вот с МЧСниками, когда я разговаривала, знаете, называется в теме, они вот понимают все досконально. Вот тут как бы у меня вопросов как бы не было.
Да, так я же вот успеваю назвать телефончик, одну секундочку. Горячая линия.
Сейчас, секунду.
Да.
Еще пока вы ищете номер, скажите, кроме воды, какие самые большие проблемы?
Если нету света, должен быть запас свечей, как бы, да, mm-hmm. Это самое большое, как бы. Ну, вы знаете, самое же интересное, что необходима и психологическая поддержка. Вот что самое интересное нужно. Потому что, когда я поднимаюсь к бабушке на 4-й этаж, знаете, где она спит? Она не спит в собственной кровати, и она не спит там уже больше полугода, потому что у нее в окно был прилет, и у нее было вывалено полностью окно. Да, ей вставили, но, опять же, не государственное, да, кто-то из волонтерских организаций вставил. Так вот, спит она на кресле в коридоре, потому что это самое безопасное место в квартире. И вот бабушка старенькая, да, она вот как бы выбрала только единственное место. Или же бабушка, которая плохо ходит, она спускается вниз на 1-й этаж, потому что вдруг ночью обстрел, и ложится спать со своей соседкой, потому что ночью она может просто не успеть спуститься. И таких
у
масса.
Нас 40 секунд, очень коротко. Во-первых, телефон вы сейчас скажете, да? Uh-huh. И какие международные организации вы видели, которые реально работают?
Я видела, я, честно говоря, даже не могу сказать, в станице была очень удивлена какая-то норвежская организация, не могу ее назвать, вот как бы мне ребята, даже сами военные, сказали о том, что они помогают по восстановлению, было очень приятно. Каритас был, и где-то там мелькал Красный Крест, я знаю.
И телефончик.
Телефон 095-510-0101.
Этот телефон можно будет посмотреть у нас в публикации на сайте громадскихрадио.орг.